Или это опять-таки энергии, которые вот как-то формируются, там, не знаю.
Ну, формально это раздел мантра-йоги. Любое слово, которое вы произносите, абсолютно любое, это эманация энергии кундалини. У вас нет двух энергий. У вас всего лишь одна энергия. Проявляется она по-разному, эта энергия. Одно из форм проявления этой энергии, энергии кундалини, это слова. Поэтому, когда вы слышите слово, вы слышите эту вибрацию, то эта вибрация уже изначально содержит в себе проявление этой энергии. А эта энергия может очаровывать. Я слышу слово, и у меня тут же в голове рождается образ. За образом эмоциональная реакция, за эмоциональной реакцией какие-то там, какое-то мое поведение. Поэтому любое слово это, как сказали бы в йоге, мантра. А мантра умеет творить. Или по-русски говоря, или чья-то поговорка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот точно так же и здесь. Отчасти, что словесные формулировки заставляют сбываться вещи, которые мы говорим. Поэтому, если вы что-то говорите, то, что, в общем-то, не надо было говорить, вам, вы отдавайте хотя бы себе отчет в этом. Потому что можно научиться поверить в то, что говоришь. Это вопрос, ну как, врать или не врать. Вот. Врать надо, ну, 20-30 раз в день, не больше. Да, иначе это уже дурная привычка. Что?
А? А кто определяет?
Это байки. Это байки.
Ну,
времена стали более жесткие. 20-30. Времена стали жесткие, времена стали не позволяют порезвиться. Вопросы есть?
Можно вопрос?
Да.
Например, выбирать направление йоги, лучше какое-то одно или же можно совмещать?
Да, надо совмещать.
А вот агни-йогу можно?
Можно.
Можете, например, освоить агни-йогу, не освоить изначально
хатхи-йогу? Да, можно. Можно, но с агни-йогой это отдельная, так сказать, песня, потому что агни-йога, она как немножко в сторонке стоит. Почему? Потому что она была обнародована вот совсем, называется, недавно. Это, дай бог памяти, 30-е или какие годы, когда, значит, Елена Рерих записала, значит, вот, все тексты по Агни-йоге, которые ей были продиктованы махатмами или учителями человечества. То есть они, ну, их учителя диктовали, она просто записывала это. И в результате получился сборник книг, много из них, где, в общем-то, такая система достаточно интересная, она возникла, и достаточно много последователей у Агни-йоги в свое время было, но хотя и очень много врагов. Здесь, так сказать, там и личные обиды были на Рериха, значит, это на супруга Елены Рерих. Белая иммиграция не могла простить ему, что он, значит, слишком в хороших отношениях был, значит, с коммунистической Россией. А коммунистическая Россия, ну, ей было вообще тогда ни до кого.
Не до
Махатмы. Да. Хотя это известный исторический факт. Передачи после того, как совершилась революция здесь, о том, что якобы Рерихами было передано от Махатм письмо советскому правительству, такое, в общем-то, достаточно приветствовало, ну, так сказать, поздравлялись с таким великим прорывом. Что потом очень серьезно в наше время сейчас ставят, кстати, упрек Рерихам, что вот, мол, где, ну как это так, значит, режим там столько миллионов людей загубил, а вы там поздравления от Махатмы приносили. Не берусь я судить, так сказать, почему, потому что, ну, история, она, конечно, более сложная, чем что мы знаем об этом, мы об этом ничего не знаем. Вот, но система была обнародована, ну, она пошла широким таким вот, широким спектром, где-то в 30-е, 40-е и так далее годы. Было много последователей, в том числе, как ни странно, у нас в стране, хотя за меньшее расстреливали в то время. сохранилась она до сегодняшнего дня, достаточно много последователей. Упор в системе Агни-йоги больше, он несколько такой упор на... Я боюсь, опять же, как сказать, я боюсь комментировать, почему? Потому что получится всегда набок. Это очень широкая система, очень серьезная система. Но это упор на личное такое вот служение прогрессу человечества. То есть вот человек как уподобляется в некотором смысле воину, который несет вот это знамя прогресса, который борется с тьмой неведения там, и так далее, и так далее. И основные методики – это вот такое служение человечеству, согласно классической схеме йоги, да, это отчасти попадает под раздел карма-йоги. Это очень мощный раздел карма-йоги. Ну, там, безусловно, очень много других моментов. Вот как сейчас обстоят дела в Агни-йоге, честно сказать, не знаю. Я знаю, что был очень мощный всплеск у нас здесь, это в 90-е годы. Очень мощный. А сейчас что-то, честно говоря, как-то их не вижу. Хотя вот Рериховский музей, вероятно, там как-то... Да? Ну вот, к сожалению, некомпетентен. Ну вот с этим камнем тоже, если честно, дело не совсем понятное. В 90-е годы якобы, значит, сын Елены Рерих должен был передать очень много вещей, в том числе и очень много таких достаточно сильно, как говорили бы, энергетических вещей в Россию. Но вот младший сын, к сожалению, не передал им и умер. А все эти вещи украли. И злые языки говорят, что у нас вот после этого и пошла в стране вот эта вот катавасия. Почему? Потому что вот как бы нужные энергии не пришли сюда. Где-то их там в Индии кто-то, значит, из прислуги, не прислуги.
И мало было своих, да.
Да, то есть как бы у нас украли вот эту энергию. А в результате вот этот вакуум стал заполняться всякими темными энергиями. И вот эта вот вакханалия, ну, помните, 90-е годы. Значит, разрушил, что называется, демократии. Вот. Но это, опять же, это одна из точек зрения. Значит, как относится Агни-йога к обычной йоге? Ну, безусловно, это один из разделов йоги внутри. Значит, Елена Рерих очень уважительно относилась к таким столпам йоги, как Вивекананда, Рамакришна. То есть, да, это персоны, в общем-то, не рядовые. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому... Есть люди, которые занимаются чисто агни-йогой в плане служения человечеству, опять же, там, карма-йога. А моя личная точка зрения, вот лично моя точка зрения, что в настоящий момент очень бы хорошо агни-йогу еще сдабривать, или, так сказать, усиливать посредством хатха-йоги, посредством раджа-йоги, посредством много-многих других йог, потому что, ну, если ты хочешь помочь человечеству, почему бы тебе не применить для этого сверхспособности, которые дают обычные йоги?
Обычно еще говорят, что хатха-йогов они не очень любят, потому что они вместо того, чтобы как бы открывать свое сердце и больше людям давать вот через это знание, через это человеку, они на себя только делают больше упор, как хатха-йогой занимаются.
Ну, нет, это обвинение, я знаю, нет, ну это обвинение, дело в том, что в конце позапрошлого века, там маленькое такое разногласие пошло. Дело в том, что под хатха-йогинами понимали тогда фокусников в большей степени, которые ходят по Индии, значит, действительно люди, которые там могут гнуться, которые сами на себя работают. Вот, но не это, в общем-то, немножко, это просто подмена понятий. Против этих, это как бы одним и тем же словом назывались несколько других людей. Кстати, и Вивекананда пару раз достаточно так и плохо отзывался о хатха-йогах, но он имел в виду не хатха-йогу, как наследие, там, допустим, Гарокханатха там, и других, а как вот, знаете, это, ну, это что-то, ну, представьте себе циркачи артистов, которые ходят, действительно, вроде и чем-то духовным занимаются, но как бы зарабатывают себе на жизнь вот этими всякими трюками, что-нибудь проглотить какую-нибудь там гадость. Вот, поэтому здесь надо спокойнее относиться, это вопрос терминологии. Прекрасно соотносится агни-йога с хатха-йогой, со всеми остальными, а имелось в виду нечто другое. Вот, что же касается работы чакр и прочего-прочего, это уж слишком высокий полет. Это вот сейчас, к сожалению, можно так сказать, вот та чакра работает, эта чакра работает. Ну, с точки зрения тантры это некорректно. У человека работают все чакры. И как бы немножко это такая тема, ну как вам сказать, даже вот я сколько встречал людей, которые хоть что-то понимали в чакрах, они вот очень, что называется, следят за своей речью. И вот этот термин, работает та чакра или другая чакра, это немножко дань традиции. Как оно на самом деле является, это большая-большая тайна.
Сам должен.
Человек? Безусловно, сам. Ну, как бы, конечно же, у опытного там, йога он видит, да, допустим, какой центр больше развит, какой меньше развит. Но сейчас это я вижу, что это превращается, знаете, в какое-то такое подобие каких-то гороскопов. Вот, вот у тебя вот эта чакра не работает, это. Ну, то есть это профанацию в полнейшую получается, а человек, безусловно, в первую очередь он сам чувствует, что у него работает, а что у него не работает. Вот, поэтому здесь как бы вот с хатха-единами, ну, то есть, понимаете, вот получается очень нехорошая вещь. Сказать, что хатха, у хатха-йогов, которые вышли целиком из тантры, хатха-йога вышла целиком из тантра-йоги. Собственно, понятие чакр они принесли. И вот им как бы в ответ говорят, ага, ты принес нам понятие чакр, да у тебя у самого она не работает. Причем от людей, которые до этого и понятия не имели ни о каких чакрах, которые получается несколько натянуто. Вот, поэтому я бы не согласился вот с этим. Вот с этим бы я бы не согласился. Да. Так, еще вопросы есть?
Ну, можно,
да, вот, конечно.
А вот вы слышали, может быть, в Индии дети, такой Сай Баба?
Да, Сай Баба есть, дядька такой, да.
Ну, истинный или такой?
Вот, больше, или у меня вот по жизни принцип есть, который я хочу, вернее, как я хочу, я вот, как знаете, Америка экспортирует, что это там, демократию экспортирует, я по жизни экспортирую такой принцип. Если о ком-то говорят, что он святой или Бог воплоти, я верю. Вот априори. Почему? Потому что как бы я ничего не теряю от этого. Если он окажется действительно святым и действительно Богом, ну, я, что называется, не совершил грех перед значит, вот небесами. Значит, если же кто-то утверждает, что это не совсем так, я энергией своей веры сделаю его святым. То есть это беспроигрышная ситуация. Потому что много всяких, я тут вот по телевизору даже показывали, говорят, что он какой-то там, в общем-то, не совсем, да. Ну, в общем, как бы начинают, что называется, в общем-то, достаточно двусмысленные какие-то себе вещи позволять, говорить, что вот Сай-Баба, а не Сай-Баба, вообще непонятно там кто. Вот, я стараюсь, я, конечно, принимаю это к сведению, но я, с другой стороны, знаю людей, которые с горящими глазами мне рассказывали о том, что Сай-Баба творил чудеса, и о том, что жизнь, личная жизнь этих людей после этого изменилась к лучшему, объективно изменилась к лучшему. Вот. И для меня больший, так сказать, авторитет, слова человека, который лично прошел, значит, через вот Сай-Бабу, и действительно в его жизни случилось что-то совершенно замечательное, чем все передачи по телевизору вместе взятые, которые, ну мало ли кто что там, заказная какая-нибудь передача. Поэтому я и сам этого мнения придерживаюсь, и, так сказать, вот могу поделиться, да, этим опытом. Говорят о ком-то, великий учитель, верьте, верьте. Это не значит, что вы должны тут же упасть ему в ноги, учиться у него. Нет, это может быть не ваш учитель, а вон того парня. Вот. Но, во всяком случае, под сомнение не ставьте его квалификацию. Ну, это не ваша вселенная. Если почувствуете, что ваша, вас туда притянет. Если нет, ну, соблюдите, что называется, статус, так сказать, кво. Это вещь очень-очень-очень важная. Потому что, когда мы настраиваемся на негатив, мы как бы попадаем в как бы, эту противофазу. Это иногда очень сильная ловушка. Она приходит, как правило, я сегодня об этом сказал, от недовольства. Мы вечно выискиваем, мы недовольны настоящим днем, мы хотим выискать что-то такое, значит, пятна на солнце. Да. Вот, поэтому я охотно верю, что он действительно великий святой. Несколько людей, заслуживающие моего доверия, меня, так сказать, убеждали, что он во всяком случае человек, так сказать, заслуживающий того, чтобы с ним как-то пообщаться, посмотреть, хотя бы там где-то побыть. Вот. Поэтому, а как оно на самом деле есть? Безусловно, знает сам Сайбаба. Вот. Еще вопросы есть?
Еще можно?
Да.
Вот, ну, мы тут как бы детально говорили мы, да, что
да.
Человек в самадхи ходит, когда вот, карма, да, перечеркивается,
да,
и положительное отрицательное. Ну, допустим, кто выходит, да, там, из самадхи, да, ну, как он себя чувствует потом? То есть, я не...
Ну, вот, такой... да, по отзывам, так сказать, тех, кто такое сделал, совершенно великолепно они себя чувствуют, просто замечательно, да.
Ну, складываться, может быть, какие-то... Обстоятельства жизненные.
Нет, дело в том, что там очень интересные вещи получаются. Как правило, эти люди, которые, в принципе, знаете, они иногда говорят, я как пустой сосуд. Есть оболочка, а наполненностью кармы нет. Но у этой оболочки есть своя карма. Ну, тело. То есть оно как-то когда-то появилось, и по идее оно должно разрушиться. И они не особо препятствуют, чтобы оно разрушалось. Вот, поэтому, но вопрос только в том, что вот есть у буддистов хорошее такое выражение, которое, может быть, характеризует состояние. Есть боль, но нет того, кто испытывает боль. То есть тело может твориться у этого человека все, что угодно. Но это не значит, что вот этот сам святой, он, безусловно, чувствует боль и как-то до известной степени она воздействует на него. Но внутри у этого человека есть такое как бы облако или островок незатронутости. И что бы ни случилось с его телом, значит, это не значит, что он не чувствует боль. Он чувствует боль, но на него самого не влияет это. Вот такое. Но по отзывам, то есть этих всех учителей, что это совершенно прекрасное состояние. Более того, они всем рекомендуют также, значит. Собственно говоря, йоги-то и обучают только лишь для того, чтобы человек подошел к этому состоянию. То есть это как бы, опять же, экспорт. Но экспорт такой вот, не в плане внушить. Значит, у вас все хорошо, все, проблем нет. Нет, не в плане внушить. А в плане объяснить, как есть на самом деле. Это очень тонкая грань на самом деле. Очень тонкая грань между внушением и объяснением, как есть на самом деле. И действительно тонкая грань. Но вот именно по этой грани-то и можно дойти до вот, науки самопознания и управления вот, самим собой. Аутогенная тренировка не пошла. Она была всплеск и потом исчезла. Почему? Грань была нарушена. Возникла иллюзия, что себе можно внушить все, что угодно. А это неправда. Себе можно внушить только то, что есть на самом деле. Понимаете, да? То есть, и когда человек внушает, что там какие-то качества, там такой-то, он сякой, пятый, десятый, или он не чувствует боли, то он не врет себе, он не вводит себя в обман. Он просто объясняет, что с точки зрения его души, которая отделена от тела, он на самом деле ничего не испытывает. Понимаете, да? А вот эта грань была, это аутогенная тренировка пришла из раджа-йоги. В раджа-йоге на этом все построено, поэтому там никто не спотыкался. А в аутогенной тренировке, так как нет этой базы, вот эти практики работали, а как только их начали видоизменять или по-другому применять, они все поломались. И сейчас вы, в общем-то, мало чего увидите. Очень тонкая грань между внушением и объяснением самому себе, как есть на самом деле. Йог не врет. Когда он сидит на гвоздях и внушает себе «я не чувствую боли», он не вводит себя, знаете, в обман. В Багдаде все спокойно, да? Нет. Он просто объясняет себе, что с точки зрения устройства его тела и его «я» вещи разные. И если они разные, то можно научиться отключать чувства. А если ты отключил чувства, то ты действительно не испытываешь боль. Вот. А не так, что ее нет, вообще быть не может. Вот иголка, правда, мне уже там очень сильно в меня, да, влезла. Не-не-не-не. То есть, ну, то есть, как бы, чтобы у вас не возникло такое подозрение, что йоги это такие, знаете, виртуозные вруны. Это как, знаете, как реклама по телевизору. То есть вот так закрутить, чтобы какой-то результат получить, не работает. Точнее, работает до определенного момента, а потом все выворачивается наизнанку. А когда ты объясняешь себе, что есть на самом деле, как ты устроен на самом деле, вот это работает. И это вот, это нет. Так, все, да? И еще вопросы?
Сколько
времени?
Стоит.
Значит, дальше пишем. Ничего. А, вопрос, да?
Я хотел такой вопрос спросить, что мы уже просто говорим о самадхи, даже слово, там, не знаю, каждый лекции. Там до этого на семинарах мы разбирали Дхьяну Дхарану, Пранаяму у нас было, что много прасны. Про эти две первые, ну, я не слышала в своей жизни никогда.
Про яму-не-яму?
Да.
Или про...
Да. Ну, то есть это же получается, как вот, например, ты начинаешь там верующим быть христианином, там же у них эти 10 заповедей, это ты без них не можешь даже в храм войти. Ты должен...
Это уж слишком сильно.
Нет, это в смысле, что это уже не было.
Тогда никто не вошел никогда ни в один храм.
Люди, которые...
Найти человека, который...
Верующим становится.
Значит, я хочу несколько такую грань прочертить. Все-таки йога – это не религия. Поэтому вот...
Ну, почему так отожали на первое место?
Кого? Принципы ямы и не ямы не имеют к религии никакого отношения. То есть я хочу сразу дистанцировать вас, точнее себя, от религии. Я, если ссылаюсь иногда на религии, то только лишь для того, чтобы объяснить, что эти законы общие для всех. Но йога – это не религия. Это не религия. Хотя она признает высшее существо, Господ Бог или как угодно, Аллах или как угодно называйте, признает. Но в то же время это не религия. Почему? Потому что здесь очень сильный упор на ваш разум. Вера очень хорошая вера. Она нужна, но в первую очередь, знаете, как на Бога надейся, ну сам не плашай. Вот йога в первую очередь наука об этом. То есть в первую очередь надо, как если хатха йога, то надо делать упражнения. То есть что же касается ямы и не ямы, первых, значит, двух ступеней, мы обязательно о них поговорим. Это очень интересные такие моменты. Но они, как ни странно, самые сложные в йоге. Они своей очевидностью, вот есть вещи, которые очевидны. Но, как ни странно, наиболее сложно объяснить самые очевидные вещи. Поэтому, хотя они идут первыми в йога-сутрах Патанджали, но человек, как правило, подходит к осмыслению их в самом конце. Ну да, где-то по-настоящему.
Я читала, что наоборот, если человек не знает законы Вселенной, начинает заниматься чем-то, но появляется очень много энергии, и в связи с тем, что он не изменился и не стал тем, что он должен был быть, исполняя яму, не яму, он настолько себе навредит и навредит еще и другим людям.
Ну, не так все ужасно, хотя известная доля истины в этом есть. Что если вы, у вас появится, вы будете заниматься теми или иными йогами, у вас появятся некие сверхспособности. И вы можете эти сверхспособности пустить совсем не по направлению. Вот бытует в йоге такое мнение, совершенно шокирующее может быть, что все великие люди, за которыми тянется шлейф крови, Александр там великий, Наполеон, там, ну все вот эти вот диктаторы и прочее, это люди, которые в прошлой жизни занимались йогой, которые выработали некие сверхспособности, а в следующей жизни направили их там, на политику, там, на войны или еще на что-то. Да. Но это нельзя назвать внушением. Это нельзя назвать внушением, это нечто большее. Иногда называют это харизмой, но харизма тоже мне это не объясняет. А, вот, поэтому, конечно, наломать дров можно. Можно наломать дров, как говорится. Но, с другой стороны, знаете, лучше что-то делать, чем не делать ничего. Лучше делать осознанно ошибки и потом осознанно их исправлять, чем боясь что-либо сделать, превратиться в овощ или в животное, которое не делает ничего плохого, но и хорошего тоже не делает. То есть это очень такой момент, конечно же, тонкий момент.
Полно дел, там полно дел, ями.
Несколько пунктов в яме, несколько в яме. Да,
много дел, да. Овощи не станешь, только это будешь делать.
Нет, это нельзя рассматривать оторвано. Ну вот чтобы формально ответить на этот вопрос, не по существу, а формально. Формально ответ такой. Если человек в предыдущих жизнях и в этой жизни интуитивно уже не познал принципы ямы и принципы не ямы, то йога его не заинтересует вообще. Он пройдет мимо этого учения. То есть, как бы своей, как бы сказали, праведной жизнью предыдущей, он заслужил такое очень интересное счастье. А интересное это счастье заключается в том, что он начинает интересоваться йогой. Вообще тот факт, что люди интересуются йогой, самой йоге трактуется как то, что человек уже прошел до известной степени принципы ямы и принципы не ямы. Ну, то есть это какие-то нравственные такие вот критерии поведения. Иначе бы он прошел мимо и сказал: не нужна мне ваша йога, я пошел грабить, значит, очередной банк или что-то там еще делать. Вот. Другое дело, что степень этого разная.
Это получается, что те, кто занимается йогой, это же люди в раджи все, да? А есть же еще люди в сатве.
Ой, ну сатва это совсем высоко, совсем высоко. Так, идем далее. А мы остановились на седьмом, теперь восьмое. Значит, все наши сборища построены по такому сценарию. Первая часть – это ответы на вопросы.
То есть это ответы на вопросы?
Я думаю, да. На какой?
На этот.
Да. Ну, в том объеме, иначе это надо еще на целую лекцию. Формально ответил. Да, вторая часть, мы изучаем потихоньку трактаты. Трактаты, основополагающие трактаты. Для чего? Ну, в качестве ликбеза. Дело в том, что огромное количество книг по йоге написано, вот я был сейчас в магазине, вот забито все. Но все они ссылаются на 2-3 основополагающих трактата. То есть вы сами можете писать такие книги, если вы знаете трактаты. Понимаете, да, это половина книг, которые там, это интерпретация на трактат. Я считаю, что это неразумно, что надо первоисточники знать, так сказать, и самому делать выводы надлежащие, а не пользоваться, значит, советами вот этих экспертов. Хотя иногда очень хорошие попадаются книги. Поэтому вторая часть занятия, мы записываем афоризм, и я по своей, так сказать, по своему скудоумию пытаюсь его объяснить так, как я его понимаю. Безусловно, что интерпретация опять же может быть на миллион. Но во всяком случае вы слышите первоисточник. Это уже много что значит. Итак, восьмой. 108 афоризмов тантра-йоги называется этот трактат. Значит, записываем. Теряя семя, ты теряешь все. Так как нечем скомпенсировать твою звериную карму. Ты становишься опустошен, раздражителен. Твой разум затмевается. И ты делаешь неоптимальные поступки? Следующий афоризм, 9. Все достигается только наслаждением. Страданием не достигается ничего. Так откажись от страданий. Аскетизм нужен только для того, чтобы достичь новых высот экстатического наслаждения. Сам по себе он бесполезен. И 10-й, последний на сегодня. Все наслаждение, которое ты испытал, есть всего лишь слабый отблеск. Высшего экстаза самадхи. Откажись от грязной пищи.